В рубрике литературных чтений на этой неделе в 5 передачах будет звучать проза Льва Николаевича Толстого. Эта фондовая запись сделана в 1960 году на Всесоюзном еще радио. Рассказ Льва Николаевича Толстого «Хозяин и работник» читает народный артист СССР Борис Андреевич Бабочкин. Передача первая.
Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреевичу Брехунову, нельзя было отлучиться, надо было быть в церкви. Он был церковный староста. И дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреевич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреевич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу 10 тысяч, только потому, что Василий Андреевич давал за нее 7 же тысяч составляли только 1/3 настоящей стоимости рощи. Василий Андреевич, может быть, выторговал бы еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого. Но Василий Андреевич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои 700 рублей, добавил к ним находящихся у него церковных 2300, так чтобы составилось 3000 рублей, и, старательно перечтя их и уложив в бумажник, собрался ехать. Работник Никита, один в этот день, не пьяный из работников Василия Андреевича, побежал запрягать. Никита не был пьян в этот день, потому что он был пьяница. И теперь заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц. Не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые 2 дня праздника. Никита был 50-летний мужик из ближней деревни. Не хозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главный за добрый, приятный характер. Но нигде он не уживался, потому что раза 2 в год, а то и чаще, запивал. И тогда, кроме того, что пропивал все с себя, становился еще буен и придирчив.
Василий Андреевич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным. И, главное, дешевизной. Василий Андреевич платил Никите не 80 рублей, сколько стоил такой работник, а 40 рублей, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки. Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивая бойкая баба, хозяйничала дома с подростком малым и 2 девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому что уже 20 лет жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме, а во-вторых, потому что хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его, как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно, чтобы выместить жене за все свое трезвое смиренство, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обрубке изрубил в мелкую окрошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалование все отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь. За 2 дня до праздника Марфа приезжала к Василию Андреевичу и забрала у него белой муки, чаю сахару и 8 вина, всего 3 рубля, да еще взяла 5 рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреевичем было 20 рублей.
«Мы ради с тобой уговоры какие делали, — говорил Василий Андреевич Никите, — нужно, бери, заживешь. У меня не как у людей, подожди до расчета, до штрафы. Мы по чести, ты мне служишь, и я тебя не оставляю».
И говоря это, Василий Андреевич был искренне уверен, что он благодетельствует Никите. Так убедительно он умел говорить, и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.
«Да я понимаю, Василий Андреевич, кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю, — отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреевич обманывает его. Но вместе с тем чувствую, что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают».
Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреевич. «Что, соскучился? А соскучился, дурачок», — говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста, ладный, несколько веслозадый, караковый мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке.
«Ну-ну, поспеешь, дай прежде напою», — говорил он с лошадью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами.
И, обмахнув полой жирную с желобком посередине разъеденную и засыпанную пылью спину, он надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув обрать, повел поить. Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего за ним к колодцу Никиту.
«Балуй, балуй, шельмец!» — приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой мухортый вскидывал задней ногой, только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.
Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись. Потом вдруг громко фыркнула.
«Не хочешь, не надо, так и знать будем, уж больше не проси», сказал Никита совершенно серьезно и обстоятельно, разъясняя свое поведение мухортому, и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.
Работников никого не было. Был только один чужой, пришедший на праздник, кухаркин муж.
«Поди спроси, душа милая, — сказал ему Никита, — какие сани велит запрягать, пошевние, альмахонькие?»
Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено запрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал сиделку, обитую гвоздиками, и в одной руке, неся легкую крашеную дугу, а в другой, ведя лошадь, подходил к 2 стоявшим под сараем саням.
В махонький, сказал он, и ввел в оглобли умную лошадь, все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать. Когда все было почти готово, и оставалось только завозжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретьем. «Вот и ладно, но-но, не топырься», — говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежеобмолоченную овсяную солому. «А теперь вот давай дерюшку так постелим, а сверху веретья вот так-то, и хорошо будет сидеть», — говорил он, делая то, что говорил, подтыкая веретье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья. «Вот спасибо, душа милая», — сказал Никита кухаркину мужу. «Вдвоем все спорья», и, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.
«Дед Михит, дядюшка, дядюшка!» — закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор 7-летний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке. «Меня обсади!» — просил он на ходу, застегивая свой полушубок. «Ну-ну, беги, голубок!» — сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного худенького мальчика и выехал на улицу. Был час третий. Было морозно, 10 градусов, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее. С крыши соседнего сарая мело снег, и на углу у бани крутило.
Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреевич с папироской во рту в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками утоптанное снегом высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папиросы, он бросил ее под ноги и наступил на нее, и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного бритого, кроме усов, лица, углы воротника тулупа мехом внутрь, так, чтобы мех не потел от дыхания. «Вишь ты, прокурат какой, поспел уж», — сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреевич был возбужден выпитым с гостями вином, и потому еще больше, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие. Он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него. Закутанные по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреевича, провожая его, стояла за ним в сенях. «Право, Никиту взял», — говорила она, робко выступая из-за двери. Василий Андреевич ничего не отвечал, и на слова ее, которые были ему очевидно неприятны, сердито нахмурился и плюнул.
«С деньгами поедешь», — продолжала тем же жалобным голосом жена. «Да и погода не поднялась бы, прав ей-богу.
Что же я или дороги не знаю, что мне беспременно провожатого нужно?» — проговорил Василий Андреевич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особой отчетливостью выговаривая каждый слог.
«Ну, право взял бы, богом тебя прошу», — повторила жена, перекутывая платок на другую сторону.
Вот как банный лист пристала. «Ну, куда я ее возьму?»
«Что ж, Василий Андреевич, я готов», — весело сказал Никита. «Только лошадям корма без меня дали», — прибавил он, обращаясь к хозяйке. «Я посмотрю, Никитушку, Семену велю», — сказала хозяйка. «Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреевич?» — сказал Никита, ожидая.
«Да уж видно уважить старух, только ехать, поди одень дипломат какой потеплее», — выговорил Василий Андреевич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный подмышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся
всего видавший полушубок Никиты. «Эй, душа милая, выть, подержи лошадь!» — крикнул Никита во двор кухаркину мужу.
«Я сам!» — запищал мальчик, вынимая зазявшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.
«Только не больно хорош вы, дипломат свой! Поживей!» — крикнул Василий Андреевич, зубоскаля на Никиту.
«Одним пыхом, батюшка Василий Андреевич!» — проговорил Никита, и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу. «Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи, с хозяином ехать!» — проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.
Работница, выспавшись после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же, как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонькой проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.
«Тот тебе с хозяином просторно гулять будет», — сказал Никит кухарке, всегда из добродушной учтивости, что-нибудь договоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз. И, обведя вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку, что было силой. «Вот так-то!» — сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс. «Так-то не выскочишь!» И, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил подмышками и достал с полки рукавицы. «Ну вот и ладно, ты бы, Степаныч, ноги-то перебул», — сказала кухарка, — «а то сапоги худые». Никита остановился, как бы вспомнив. «Надо бы! Ну, да сойдет и так недалече!» И он побежал на двор. «А тебе не холодно будет, Никитушка?» — сказала хозяйка, когда он подошел к саням. «Чего холодно? Тепло вовсе!» — отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ей ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.
Василий Андреевич уже сидел в санях, наполняя своей одетую в двух шубах спиной почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу прибастился спереди, с левой стороны, и высунул одну ногу. Добрый жеребец с легким скрипом полозьи вздвинул сани и бойкой ходою тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.
«И куда прицепился? Дай сюда кнут, Никита!» — крикнул Василий Андреевич, очевидно радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. «Я тебя! Беги к мамаши, сукин сын!»
Мальчик соскочил, мухорты прибавил иноходи, из заёков перешел на рысь. Кресты, в которых стоял дом Василия Андреевича, состояли из 6 домов. Как только они выехали за последнюю кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличить только потому, что она была выше остального места. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, теперь изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву, но крутой наеденной шеей мухортова, и сворачивал на бок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.
«Бегу я и настоящего нет, снежно», — сказал Василий Андреевич, гордясь своей хорошей лошадью. «Я раз в Пашутино ездил на нем, так он в полчаса доставил».
«Чего?»
— спросил, не расслышав из-за воротника Никита.
«В Пашутино, говорю, в полчаса доехал», — прокричал Василий Андреевич.
«Что и говорить, лошадь добрая», — сказал Никита.
Они помолчали. Но Василию Андреевичу хотелось говорить.
«Что ж, хозяйке-то я чай наказывал бондаря не поить?»
Заговорил тем же громким голосом Василий Андреевич,
столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите. Никита опять не расслышал, относимый ветром, звук слов хозяина. Василий Андреевич повторил своим громким отчетливым голосом свою шутку о Бондаре. «Бог с ними, Василий Андреевич, я не вникаю в эти дела. Мне, чтоб малого она не обижала, а то Бог с ней».
«Итак», — сказал Василий Андреевич. «Ну а что же, лошадь-то будешь покупать к весне?» Начал он новый предмет разговора.
«Да не миновать!» — отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину. Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал все слышать. «Малый возрос, надо самому пахать, а то все наймали!» — сказал он.
«Что ж, берите без костречного, дорого не положу!» Прокричал Василий Андреевич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы занятие, барышничество.
«А то рубликов 15 дадите, я на конной куплю», сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреевич, рублей 7. А что Василий Андреевич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в 25, и тогда за полгода не увидишь от него денег.
«Лошадь добрая, я тебе желаю, как самому себе, по совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то, чтоб как другие. По чести!»
Прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям.
«Лошадь настоящая!»
«Как есть!» — сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.
Продолжение рассказа Льва Николаевича Толстого «Хозяин и работник» в исполнении народного артиста СССР Бориса Андреевича Бабочкина вы можете услышать завтра днем в 14:30 на Радио России.